Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Продолжаем исследовать творчество нашего светоча Александра Исаевича Солженицына.
А именно, как мы его любим.
Архипелаг, ГУЛАГ, для чего у нас видный Солженицыновед Рене Майснер.
Да.
Приветствую, я наконец-то.
Начинающий Солженицыновед. Да. Ну что, товарищ Жуков, в прошлый раз мы остановились на самом конце 9 главы.
Да.
На кадыйском деле.
И да, как раз было интересно.
Собирались покопаться. Не придумал ли все эти... Ну, ты помнишь... что это дело Солж на основе мемуаров описывает, и мы еще строили предположение, не выдумал ли он все эти мемуары из головы.
Если кто не смотрел,
да,
ссылочка появится, пройдите, посмотрите, там забористо.
Да, там забористо. Так вот, а мы покопались-то, и вышла на связь внучка того самого Василия Григорьевича Власова, который, собственно, написал эти огненные мемуары о кадыйском деле и отправил их Солженицыну, чтобы, так сказать, правда воссияла. Вот. Значит, я так думаю, что выложим мы со временем на Истмат эти мемуары, чтобы товарищи зрители, там ссылочку тоже положим, чтобы товарищи зрители могли почитать. Вот. А сейчас мы будем, значит, читать, что Солж написал про кадыйское дело, и, соответственно, проверять на соответствие с источником.
Контент-анализ.
Да. А заодно еще и сам источник. Еще там тоже есть над чем, скажем так, репу почесать. Ну, как бы, ну, любимый наш Александр Исаевич, поехали. Начинаем. В конце 1934 года, как я соскучился, да, по его слогу божественному, в дальней глухомане Ивановской области на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской создан был новый район, и центром его стало старинное, неторопливое село Кадый.
Так.
Оно действительно было неторопливое, тут мы обращаемся, да.
Мемуары. Это я открываю мемуары, не подумайте.
Да. Тут я к мемуарам Власова обращаюсь. Оно было действительно неторопливое. У меня все пометочки какие надо есть. Вот. В частности, там местами еще использовали крестьяне переложенную систему земледелия. А о том, что такое переложенная система земледелия, нам товарищ Жуков поведает, как видный специалист по истории древних веков. Товарищ Жуков, что такое переложная система земледелия, которая в неторопливом селе Кадый практиковалась? Вернее, в районе.
В районе.
Да.
Вот, нашел. Я искал эту самую ссылочку. О, все, теперь можно смотреть. Переложная система земледелия – это от слова перелога, как несложно догадаться. То есть, у нас есть одно поле, которое засевается... профильной культурой, ну, например, какой-нибудь пшеницей или рожью, что там у вас положено. Вот. А есть к этому делу поле, которое находится под перелогом, то есть оно отдыхает. При этом у вас где-то еще, ко всему прочему, могут быть озимые посеяны. То есть это вообще-то, ну, как оно. Такая продвинутая система, она где-то у нас восторжествовала веку к 16-му, к 17-му.
Ну вот, вот. А в селе Кадый, соответственно, продолжала активно применяться в 20-м. Не, ну мы-то, конечно, понимаем, что это большевики довели. То есть явно же при царе батюшке там был
травополье,
там был современный агрохолдинг, комбайны, сеялки-веялки, а вот все, 20 лет после революции уже ничего нет. Так, ну ладно, вернемся к неторопливому селу. Новое руководство было назначено туда из разных мест. И сознакомились, еще знаете, копилочку. Мы не ведем, блин, счет изобретенных слов.
Сознакомились.
У нас уже бы целые сознакомились, да. Уже в Кадые они увидели глухой, печальный, нищий край, изможденный хлебозаготовками. Тогда как требовал он, напротив, помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Ну, если опять же, как ты в курсе, как. В кап-странах во всех происходит, как в России, которую мы потеряли, происходили. Если кто-то обеднел, ему тут же помощь деньгами, машинами, советами полезными, как хозяйство вести. Ну вот, а почему-то вот при Союзе это прекратилось. Наоборот, начали, вот видишь, Солженицын пишет, разорять край хлебозаготовками.
О, как.
Вот. Хотя, как пишет Власов-то в мемуарах, к моменту, когда товарищи приехали в Кадый, там коллективизация охватывала 31% хозяйств.
Немного.
Так что, не, к тому, что хлебозаготовками при всем желании они могли только треть хозяйств разорить, а не все. Вот. Так сложилось, что первый секретарь райкома Федор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости. Вот. Каким макаром такие ребята попадали в райкомы страшной коммунистической партии?
Непонятно. Да.
Причем нет, понятно еще когда-нибудь 20-е годы. Но тут 446 уже страниц мы читаем. Солженицын прямо описывает, что с самого первого дня всем было понятно, что это хуже фашистов. Но как-то вот туда со справедливостью пошли. Значит, один, значит, со стойким чувством справедливости, второй за врайзо, а этот райзо – это землеустройством, короче, занимались. За врайзо Ставров – коренной мужик. Он коренной мужик. Понял ты, товарищ Жуков? Из крестьян-интенсивников, то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели свое хозяйство на основах науки. Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании. О, товарищ Жуков, красивая фразочка. Вот одно предложение, что мы из него узнали? Мы узнали,
районный что... земельный отдел райзо, вот да. Что это такое.
Ну, землеустройство, да, занимались там эти границы, участки и т.д. и т.п. Межевание. Вот, из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании. То есть, мы как понимаем, что все крестьяне, которые не вступили в партию,
погибли.
Они были раскулачены. А второе, что мы понимаем, что раскулачить – это равно расстрелять.
Ну, или заморить как-то еще.
Ну, короче, если вы где-то, товарищи, читаете, что кого-то раскулачили, вы читаете сразу «расстреляли». Почему? Ну, потому что жить надо не по лжи. Значит, на новом месте попытались они что-то для крестьян сделать. Но сверху скатывались директивы, и каждая против их начинаний, как будто нарочно изобретали там наверху, чтобы сделать мужикам горше и круче. Ну, я со всей ответственностью заявляю, что в мемуарах Василия Кирилловича Власова такого ничего нет. Вот. Совершенно, то есть даже близко. Там наоборот, там вроде как все хорошо до 1937 года, когда вдруг начинается какой-то произвол. Но. Ну а Солженицын, как бы, поскольку жить надо не по лжи, он решил: ну, а что, чтобы не смущать читателя, напишу, что все было плохо с самого начала. Я опять же повторюсь, это вообще странно. Взрослые мужики, да, приехали и что-то пытаются что-то для крестьян сделать. Это равносильно. В 1944 году 4 эсэсовских офицера приехали в Варшавское гетто, пытались что-то сделать для тамошних жителей, но сверху скатывались такие странные директивы, вот, как будто там нарочно хотели хуже сделать. Так, и однажды, пишет Солженицын, кадыйцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок. Район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Такого в мемуарах тоже, опять же, нет. Наоборот, Власов пишет, что район в плане хлеба был дотационный всю дорогу, потому что 80% территории это лес был. Вот. И мало того, он пишет, что и при царе-батюшке еще они половину, как минимум, хлеба, который им нужен, покупали. Район малоземледельческий. Так что никаких этих докладных не было. Вот. Ну, Солженицын для чего это написал? Он изображает, что с этого вот начались неприятности наших этих справедливых коммунистов, которые из коренных мужиков. Коренных. Ну, есть молочные мужики.
Эти коренные. Престижные еще есть.
Да. Но по ухваткам... Ну да. Ты же, значит, что очень все возмутились там наверху. Понятно, что как снизить план? Как это вы что? Какой бунт против власти? Ну, и значит, вот после этого начинаются неприятности. Когда Смирнов, то есть этот справедливый секретарь райкома, был в отпуске, его заместитель Василий Федорович Романов, второй секретарь, провел резолюцию на райкоме. Успехи района были бы еще более блестящими, если бы не троцкист Ставров. Вот. Тут Солженицын, опять же, ну, он не то чтобы сильно соврал, он так, знаешь, типа не в лотерею, а в преферанс. Потому что не в отпуске был Смирнов, а поехал на пленум, там, посвященный там, Севу весеннему. И пока он на племе был, да, тут, значит, вот второй секретарь начал всякие интересные дела мутить.
Вот. Ну, на общем фоне почти не соврал.
Ну, на общем-то фоне это, да, это почти правда. Хотя тут я не понимаю. Или просто нельзя было, да, рассказывать, что коммунисты на своих пленумах что-то помимо массовых расстрелов обсуждали. Съев какой-то. Вот. Да. Вот это. Не, вот эта ситуация в мемуарах имеет место быть. Но она там как-то, а там немножко по-другому все обстоит. Там, значит, гражданин Власов, он описывает все таким образом. Значит, у нас там вот в районе сколотилось такое начальство, вот один лучше другого. Что не человек, то просто золотой слиток с изумрудами. Просто он дает характеристики, как в этом, в «Острове сокровищ». Короче, всем друзьям натурально в «Острове сокровищ». Там, весел, добр, короче, трудолюбив, всегда готов помочь, характер веселый, открытый, не женат.
Лучше всего Трелани, у которого характер отсутствует.
А вот Трелани, это как раз к ним приехал вот этот Василий Федорович Романов, и ему характеристика, значит, как Трелани. Значит, подлый, гнусный интриган, значит, ленив, туп, жаден, авторитетом не пользуется ни среди партийцев, ни среди колхозников. Короче, вот такой вот негодяй. Вот, началось персональное дело Ставрова. А. Ставрова. А, товарищ Жуков, у тебя есть планшетик с почтой?
Я его уже специально открыл.
А, почту открывай.
Я уже открыл.
Значит, вот этот товарищ Ставров. Вот на него, значит, Власов дает характеристику, опять же, как на доктора Ливси. Что веселый, беспорочный коммунист, кристально честный, там вот все дела. И тут уже вот вопросы к мемуарам Власова. Потому что в книге памяти жертв репрессий вот, по этой Ивановской области, вот, там есть кое-какие документы по кадыйскому делу. А перед документами там выложена прям глава из Солженицына. Вот это. Такая прелесть, при том, что отдельные документы напрочь опровергают то, что там написано. Ну, граждане как бы не вникают сильно.
Это же как в той самой диссертации, что «а сердечник для мотора я сделаю из дерева, до суда один хрен никто не дочитает».
Значит, это. Вот открыть? Зачитай, да, товарищ Жуков. Вот что мы там нашли. Там вот такая характеристика
номер один,
на Ставрова, да. Когда его исключали из партии в связи с этими вот делами, нехорошими.
Из протокола 12 заседания Кадыйского РК ВКПБ Ивановской области от 12 июня 1937 года постановили Ставрова Василия Ивановича 1895 года рождения по социальному положению крестьянин, член ВКПБ с 26 года, партбилет номер такой-то, ранее имевший 4 партвзыскания.
Так, вот это сразу момент, потому что как бы беспорочный коммунист, оно как бы подразумевается, да, что у него взыскания не было, нету. Даже самых маленьких. Ладно. Ну, за что взыскание еще интересно?
За проявление правого оппортунизма в практике колхозного строительства, угу. За извращение линии партии в вопросе приема в колхозы, угу. Небольшевистское руководство в льнозаготовках, за утерю классового чутья, раскопки игуменьи.
Это я сейчас расскажу.
За невыполнение решений бюро Семеновского РК ВКПБ как правого двурушника врага партии, в настоящее время арестованного органами НКВД. Ну и постановили из рядов ВКПБ исключить.
Да, вот такая вот характеристика на этого чудесного беспорочного гражданина. Вот. Значит, правый уклонист. Нет, может, конечно, подумать, что у гражданина начались неприятности, и на него тут же накинулись, начали его клевать, вот, и напридумывали ему кучу всяких косяков, которых никогда не было. Проблема в том, что там же, вот, в этой книге памяти, тебе не прислал там пространно, там протокол прям этого партсобрания, где Ставров, собственно, все вот эти вот упреки он находит справедливыми. Он там сам говорит: да, я признаюсь действительно, что я на практике допустил правый уклон, то есть несознательно.
Ну, так
я не хотел, просто да. Так получилось. Вот. Потом эти касаемо раскопок игумени.
Нужно пояснить, да. что такое правый уклон, да еще оппортунистский.
Ох, это, блин. Это сложная штука, блин, это нам тогда будет еще и что левый уклон объяснять же, правильно? Да. Это отклонение от генеральной линии партии, дорогие товарищи. У нас общая точка зрения на все предметы у нас вырабатывалась, она на съездах.
Методом демократического централизма.
Да, методом демократического централизма. То есть, я вышел, высказал свою точку зрения, вот товарищ Жуков вышел, высказал свою точку зрения, и вот потом следующий, и так мы утрясаем, пока на чем-то все не сойдемся. И вот когда мы на чем-то все сошлись, вот, извините, хошь не хошь, изволь по этой программе переть. Что, кстати, что не мешает тебе в любой, на любом следующем собрании свои сомнения, опять же, блин, озвучить. Вот, и опять добиться голосования, и если твоя точка зрения в этот раз возобладает, тогда уже твои противники, значит,
понятно,
вынуждены это подчиняться.
Генеральной линии.
Да, это у нас генеральная линия. От генеральной линии можно вот в разные стороны уклоняться. Например, в практике колхозного строительства. Вот у нас есть ленинский план кооперации, да? То есть вовлекаем огромную массу этих мелких хозяйчиков в общее вот наше социалистическое строительство. Как? Через кооперацию. То есть сначала кооперативы мутим, а потом, ну, в оконцовке у них будет высшая форма кооператива – это колхоз. То есть производственная, вот, производственный кооператив. Вот. Есть левые уклонисты, которые, значит, слишком спешат. Они же прочитали у Маркса, что вообще совхоз круче, например, чем артель. Так давайте сделаем совхозы-то. Давайте экспроприируем просто всю эту конедельную, ну, крестьян, и сделаем совхозы, и пусть они там будут работниками. А как бы то, что им говорят, что крестьяне это воспримут как прямой грабеж. Ребят, ну нельзя так через колено их ломать, потому что у нас, извините, власть-то рабоче-крестьянская. Это буржуи или феодалы могут себе позволить народ вот так тормошить, а мы нет. Вот. А они тогда начинают кричать, что вот вы вот за мелкую буржуазию, тудым-сюдым. Вот это значит левый уклон.
Это по-простому называется святей Папы Римского.
Это значит левый уклон, который впереди паровоза бегут и пытаются социалистические преобразования устраивать там, где для них еще объективных предпосылок никаких нет. А есть правый уклон, они наоборот. Ну как же, вот есть же кулаки, они же уже есть. Это же факт. Что мы их будем куда-то делать? Давайте с ними работать. Давайте, они же, смотрите, у них и хозяйство тоже есть. И смотрите, зерно они могут дать. Вот. Так что давайте. Короче, когда левый уклон, когда ты социалистические преобразования ведешь там, где не надо, вот, а правый это наоборот.
Когда не ведёшь.
Когда у тебя уже назрело, а ты не ведешь. Ну, потому что как? Тут вроде как уже группа товарищей этих кулацких сидит, у них вроде как все схвачено. С ними как-то ругаться как-то не особо.
А оппортунист, это слово opportunity, возможность, это значит, что он что-то с этого себе еще и имел. Наверняка.
Да. Очень даже может быть. Очень даже может быть, что имел. И самое интересное у него там косяк, вот, который мы предъявили, это раскопки игумени.
Да, раскопки игумени. Я не понял, что это такое.
Да, интригующе звучит. А это значит, гражданин отправил пару человек раскопать могилу игумени местного монастыря. Как он оправдывался на собрании, у него была какая-то информация, что игуменья в двойном гробу похоронена, вот, и там золотишко припрятано еще. Не, как мы знаем, опять же, из рассказов Шаламова, были прецеденты, когда папе себе уволок там килограммовый золотой крест домой, а потом его по кусочку, значит, носил в Тарксин. Ну, то есть, в целом, возможно, конечно, что у игумени там что-то в гробу было. Но мы же понимаем с тобой, товарищ Жуков, знаешь, что если у тебя даже надежная информация есть, это же не так делается. Не посылаются чуть ли не ночью два человека с лопатой.
Милиция.
Да, милиция.
Понятые.
Представители церкви. Кстати, пару попов там привезти. Епископа местного. Опять же, все отцепить, сфотографировать. Опять же, это составить опись всего, что там нашли.
А, да. Ну, и санкции должна быть в обязательном порядке из органов каких-то специальных.
Вот. Ну, а вот этот гражданин, короче, сделал вот так. Ну, как, самое главное его там оправдание. Ну, я же сам в раскопках не участвовал. Вот. Ну...
Молодец!
Да. Если бы ты еще сам с лопатой побежал, конечно, было бы еще смешнее. Нет. Так или иначе, вот я говорю, первая вот непонятка уже вот с самими мемуарами. Что-то на самом деле странное.
Золото нашли? Я волнуюсь.
Судя по всему, ничего там не нашли. Судя по всему, это единственный результат был, это дискредитация просто советской власти. И что характерно, мы в мемуарах еще увидим, как вот много раз вот эта замечательная группа советских начальников, которые честные,
совестью,
беспорочные,
и коренные.
Очень коренные мужики, друг дружку любят, и народ обожают, и все такое, но что-то вот действие у них. Ну, не поймешь, ну что, главное, тебе с этого вроде особо ничего. Вот с этого получится только крестьян обозлить. Зачем ты это делаешь? Ну, если только вот предполагаешь, что у тебя задача и стоит крестьян обозлить, вот тогда, между прочим, тогда все становится на свои места. И раскопки игумени.
Не, ну еще может быть всегда возможность, что он дурак. Такое, к сожалению, скидывать со счетов нельзя, потому что, как было сказано в фильме «Большой куш», нельзя недооценивать предсказуемость тупизны.
Да. Да. Значит, и заместитель, второй секретарь района проводит резолюцию, что успехи района были бы еще более блестящими, если бы не троцкист Ставров. После еще более блестящими Солженицын поставил вопрос, ну, типа издевательская какая постановка вопроса, еще более блестящими. Я, честно говоря, не понял, как у них там вообще на этом собрании вдруг получилось, что успехи района были блестящие, когда сам Власов только что писал, что у них там прорыв, сям прорыв. Тут очереди, тут чуть ли не бунт. И при этом, ну, как знакомая ситуация, кстати говоря. Когда в районе все через пень-колоду, а собирается начальство на собрании, принимает резолюции о блестящих успехах. Как я понимаю, вот эту идиллию, это как раз им этот второй секретарь-то он и прекратил. Как я понимаю, он и сказал: ребята, какие нахрен блестящие успехи-то? Вот. Почему Ставрова троцкистом назвали? Хотя его обвиняли в правом оппортунизме, и выговор у него был за правый
оппортунизм. Троцкист был бы наоборот скорее.
То есть, да.
Левый был бы уклон.
Не, ну, если на то пошло, по тем-то временам, на 37-й год, троцкисты, правые, ну, это просто название преступных группировок. Это не течение мыслей. Ничто не мешало, грубо говоря, ему. Ну, что, он измайловский, он солнцевский. Ну, что, они вместе работать не могут. Цель-то одна ж, правильно? Так. Ну, это непонятка, она и в мемуарах тоже имеет место быть. И мало того, она и в документах в этих имеет место быть. Там вот это собрание по поводу Ставрова. Обсуждают его, значит, правоуклонистские его эти дела. И вдруг один из собравшихся что там говорит? Вот не вижу оснований считать его троцкистом. Я, честно говоря, вот на это наткнулся. Я сразу назад читать выше абзаца. Я что, пропустил, что ли? А кто его хоть раз троцкистом назвал? Ну, вот непонятно. Этот троцкизм действительно всплывал. Еще разберемся. На бурных партийных собраниях выяснилось, однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Председатель РАЙПО Василий Григорьевич Власов, вот, то есть наш автор мемуаров, человек со случайным клочным образованием.
Клочным?
Клочным, да. У него там мне мемуары там не сначала. То есть, какое у него было образование, я не прочитал у Василия Григорьевича. Но вот в том кусочке, который у меня есть, там у него проскакивает, что он преподавал товароведение в этой школе конторско-торгового ученичества. То есть, у него он не просто сам был ученый, он еще и других мог учить.
То есть, у него была специальность, говоря по-нашему, материальная бухгалтерия.
Типа того. Очевидно. Ну, как видишь, клочное образование.
Клочное образование. Мне сразу, знаешь, кого напомнило?
Вот и отправляй Солженицына, блин, мемуары свои.
Ужасно мне напомнило из сказки о тройке Стругацких. Там был такой товарищ Хлебоводов, когда они инопланетянина допрашивали. Он говорит: образование синкретическое, Хлебоводов. Самокритика – это хорошо. Сколько языков знаете? Все без словаря. Ага, это мы проверим. А говорил: самокритика.
Неплохо. Да, так вон он со случайным клочным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских.
Это прям как я.
Как это? Левша, да, которые это блох подковывают, русские вечно так. Им вообще образование не надо.
Только мешает.
Оно их только портит. Нет. Кооператор самородок. Ух, красноречивый, находчивый в диспутах. Убеждал партийное собрание исключить из партии Романова секретаря райкома за клевету и дали Романову выговор. Это Солженицын так прям, типа, вот какие невероятные события происходили. То есть, он почему-то пропустил, как незадолго до этого Власов описывает, как он наехал таким же макаром на прокурора, на местного. И прокурора вообще из партии хотели исключить, но он отделался, опять же, выговором и снятием с работы. Ну, это просто в концепцию вообще бы уже не вписалось. Ну, он и тут-то вынужден прям восклицательные знаки. Смотрите, выговор кому-то дали. Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке. Хоть тут и доказали, что Ставров не троцкист, но я уверен, что он троцкист. Партия разберется и в моем выговоре тоже. И партия разобралась. Почти немедленно районный НКВД арестовало Ставрова. Через месяц предраисполкома эстонца универа, и вместо него этот, как раз Романов, второй секретарь, стал председателем райисполкома. Ставрова отвезли в областной НКВД. Там он сознался, что он троцкист, что он всю жизнь блокировался с эсерами, что в своем районе стоит членом подпольной правой организации. Букет тоже достойный того времени. Не хватает прямой связи с Антантой. Вот, ну, откуда это взял... А, нет, откуда это Солженицын взял, пардон. Это он взял из мемуаров Власова, что характерно. Вот как до 37-го года... Ну, практически вот что Солс пишет и что Власов пишет, две разные книжки. Только имена совпадают. А так и обстоятельства, и все дела. А вот чем ближе к 37-му, тем больше Солженицын начинает действительно прямо цитировать. Ну, вот. И, значит, это Власов рассказывает, что из Ставрова повыбивали показания, что он троцкист, блокировал СССР. Откуда он это знает, непонятно. Он изображает дело так, это и Солженицын изображает, и Власов изображает, что вообще всю группу осудили на основании показаний Ставрова. То есть, из него что-то там повыбивали, он помер еще. Очень хорошо, что оспорить-то теперь нельзя показания. И все, на основании этих показаний, значит, их посадили всех. Хотя, опять же, вот есть в этой, в книге памяти-то жертв... Это можно, да, не открывать. Я просто скажу, что там есть приговор. Мы ссылочку, кстати, на книгу памяти подвесим.
Да, давайте,
и какие, давайте. И какие странички полезно. Там тоже. Там и глава Солженицына заодно можете почитать, граждане, читатели. А может быть, Ставров и не сознался. Этого никто не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. Ну, в списках мемориала Иван Васильевич Ставров значится, и значится, что дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Вот. Единственное, ну, там нет того, что он троцкист, там нет блокировки СССР, там есть 58-я статья, пункт 7. Это, по-моему, как раз вот всякие дискредитации там и прочее. Проверь.
Сейчас проверим. Я, честно говоря, постоянно путаюсь в этих номерах.
Да.
58-я статья.
Причем я вот только что думал, что я уже усвоил. А что-то сейчас смотрю и опять все позабыл.
58.7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы. Да, равно кооперации, совершенной в контрреволюционных целях путем соответствующего использования госучреждений, предприятий или противодействия их нормальной деятельности. Равно использование госучреждений и предприятий, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций. То есть промышленный саботаж, наказание аналогично статье 58.2. А 58.2 – это лишение свободы не ниже 3 лет, конфискация всего или части имущества.
И еще у него было, значит, пункты 10 и 11.
Пропаганда, агитация, призыв к свержению и ослаблению... подрыву или ослаблению советской власти.
А, и советская агитация, да,
10-й. Да, 58.11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе контрреволюционных преступлений.
Ну, то есть, где тут троцкизм, где тут блокировки с СССРами, вообще непонятно. И откуда Власов-то это взял? И я не знаю. Власов пишет, что всю группу осудили на основании показаний Ставрова, что Ставров показал, что он сколотил там, значит, эту вредительскую контрреволюционную шайку. И в нее всех позавербовал. При этом, значит, есть обвинительное заключение в этой книге памяти, товарищи, можете посмотреть. Там же есть выписка из приговора. Ставров там даже не упоминается нигде. То есть, вообще. Упоминается он в том кусочке, когда там, я не помню, допрашивают, что ли, вот этого эстонца-то универа. И там... А, нет, стоп, вспомнил, вот, это эстонец универ как раз отказывается на суде от показаний данных на предварительном следствии, не от всех, но вот в частности отказывается он от показаний, что он завербовал Ставрова ага. в вредительскую шайку, то есть там явно Ставров не организатор, ничего. Потом, значит, была переписка прокурора местного с Вышинским по этому поводу, и он тоже пишет, что Ставров там правый, там туда-сюда, но... При этом, что группа, значит, действовала, вот это там Смирнов, председатель райкома, и, значит, председатель райисполкома. Вот это им они организовали, они возглавляли и они направляли. То есть Ставров там вообще не при делах, его упоминают, когда характеризуют этого эстонца универа. Там вот вспоминают, что Ставров показывал, что тот с ним вел контрреволюционные разговоры. Но это, опять же, значит, это не по сути предъявленных обвинений, это для характеристики личности. То есть, что он типа понтовался, какой я коммунист, а сам говорил, что коллективизация нам не нужна, и ничего из этого не выйдет. Ну, что, опять же, кстати, очень интересно, да, то есть, ты не веришь, что что-то выйдет, но, тем не менее, партбилет на стол не кладешь, с работы не уходишь, потому что кресло тебе твое нравится, ты просто вот...
Это оппортунист, да. Прямо так и называется.
Ты выполняешь, значит, эти директивы, можно себе представить, с какой охотой, вот. Да. Ну, в общем, так или иначе. Так или иначе, значит, Ставров умер, а листы протоколов были написаны, ну, то есть, это вот там Солженицын закидывает, мол, чтобы всех обвинить, и вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации, заврайфо, это, ну, типа местное налоговое, короче, финансовый отдел районный, короче, налоговое по-современному, заврайфо Сабурова и еще кого-то. Интересно, как решалась судьба Власова. Вот это нам очень интересно. Да. Нового председателя исполкома он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали в 4 главе. Сейчас мы откроем и освежим.
Мы помним, да. Это, можете тоже открыть ролик по поводу 4 главы.
Если я не ошибаюсь, мы там этот эпизод, не раз мы помним 4 главу, вместе с этой второй и третьей как с копом разобрали.
Ну, может быть, я уже не помню, давно было.
Да, давно было, но так или иначе, освежить, конечно, классика. Это же совесть русской нации, правильно? Да. Что, лишний раз прочитаем, что ли? Так, как началось, вот нашел, как началось, например, 19-летнее путешествие Василия Григорьевича Власова на архипелаг? С того случая, что он, заведующий райпо, устроил продажу мануфактуры для партактива, а что не для народа, никого не смутило. Я думаю, сразу прочитать и потом разоблачать, или прям вот после каждой враки рассказывать, как на самом
деле. Так веселее. А то это сложно подряд слушать.
Ага, хорошо. Значит, что не для народа, никого не смутило, пишет Солж, и врет, и противоречит Малтову Власову. Потому что Власов говорит, как раз и смутило, что не для народа. Как раз на следующий день, через пару дней, в районной газете появляется заметка, что что-то у нас тут это, наш любимый секретарь райкома вместе с нашим любимым начальником райпо, они, походу, организовали закрытый распределитель. То есть, именно что возмущены были, и именно тем, что не для народа. Ну, мы, опять же, 80-е да застали. Что это? Ну, начальник торговли получил дефициту. И среди своих его раскидал.
Я это видел прямо своими глазами. Бывало. Это не то, чтобы я это где-то читал, я это просто видел.
Да. Да, как сам Власов вот описывает этот эпизод, интересно, с мануфактурой. Это надо сначала прочитать, что Солж дальше пишет. Да. А жена прокурора не смогла купить, не оказалось ее тут же. Сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся, и Власов не догадался, я, мол, вам оставлю. Да он по характеру никогда бы не сказал так. Вот это Солж выдумал все полностью. То есть прокурор действительно докопался до Власова, но о жене, вот, по-моему, жена его вообще во власовских мемуарах не упоминается ни разу. Что она что-то хотела купить, и ей не досталось. А обрати внимание, да, сколько деталей еще накидал. Полное впечатление, что он это где-то слезал. Ну, уж не можешь же ты придумывать прям вот такие мелочи, что не успела, а этот выяснять, что очень даже может. Ничего этого не было. Просто состоялась эта, значит, распродажа мануфактуры партактиву, потом, значит, эти статьи в газете, а потом на собрании прокурор, значит, встал, когда там обсуждался вопрос, куда-то Власова двигать на повышение или еще что-то в этом роде. А он встал и в том духе сказал, что, блин, да его сажать надо. Какие повышения? Это Власов описывает. И он же описывает, как на прокурора накинулось-то все это собрание. Ну, потому что члены почтенного собрания, они все на этой распродаже присутствовали. Там как бы это не говорится. А, хотя Власов вспоминает, что там его Кендин, инструктор райкома, он прям с пролетарской прямотой сказал, если прокурор прав, это ж надо снимать, не только Власова, это надо снимать секретаря райкома, представителя исполкома, меня, потому что мы все там были и ничего не делали, ничего не сделали, никак не остановили. Поэтому для пользы общего дела лучше признаем, что прокурор не прав, и выговорим ему. А еще лучше из партии это исключить. Почему он, сволочь такая, он там был, почему он не сказал, почему не остановил? Что, специально, что ли, спровоцировал? Я бы на месте прокурора там и сказал, что это ты исполнительная власть, вот ты партийный представитель, это ваше дело. А мое дело сидеть тихо в углу и за вами наблюдать. А говорить я на суде буду. Ну, так или иначе, тогда прокурор действительно вкатили выговор. Жалко, что Солженицын не описал со своими этими восклицательными знаками, там, с тем, какой это бунт, там, тудам-сюдым. Кстати, Власов, между прочим, вот сам... Он ничего такого, что, о, какую я победу одержал, там, прокурора аж мне... Ну, рутинная вещь. как бы прокурор был неправ, я обратился, начальство разобралось, там скатило выговор. Хотя вот это опять, ну это мы потом в конце будем обсуждать вообще власовские эти мемуары, там тоже вот странные штуки. Так, и еще эпизод с обиженным прокурором. Привел прокурор Русов в закрытую партстоловую приятеля, не имевшего прикрепления туда. А заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. Вот. И за это, мол, присоединен был к правой оппозиции. Тоже эпизод вот данный был. Ну, опять, значит, не в лотерею, а в преферанс, не в Волгу, а 100 рублей и т.д. и т.п. Потому что не распоряжался прокурор подать приятелю обед. Их просто не пустили в столовую. Не, может ли сказать, что он в столовую, а для чего в столовую идут? Может быть. Может, они там собирались заказать, там, давайте, шашлык, там, для первый, второй компот, и туда, и сюда. Но до этого в любом случае не дошло, потому что их не пустили в столовую. И потом прокурор попросил наказать, если не ошибаюсь, не заведующий столовой, какого-то технического работника, которому там пропуска проверяла девчонка. Вот. Причем просил наказать не за то, что не пустила приятеля, а за хамство. А Власов говорит, я поговорил с ней. Ну, очевидно, после этих эпизодов, когда прокурор там, сволочь такая, про мануфактуру вспоминает на собрании, ему, очевидно, просто показывали, что ему в этом парткоме не рады. Просто всеми силами. Вот. И я, говорит, спросил, с ней поговорил, и ему написал, что, мол, нет оснований никаких наказывать. И Власов не пишет, что из-за этого у него начались проблемы. И это он, опять же, это он вспоминает для характеристики как бы личности прокурора. Вот. Неприятности вообще из-за мануфактуры начались первые, а вот этот эпизод, ну, это просто, типа, мы с ним часто так вот покусывались, то там, то сям. Вот, так что вот так вот он оскорбил прокурора Русова-то. Так, извините, товарищи, секундочку, все, нашел.
Вообще, конечно, примеры настолько изрядные, когда смотришь вот на всех этих граждан, ну, даже с учетом того, что Солженицын врет, как Сивый Мирин, а понятно, что врет, как Сивый Мирин, мы это прямо уже даже не то, что глава за головой, а строка за строкой наблюдаем, нет, как он врет.
Тут вот мы конкретно увидели, как он переврал мемуары, которые сами по себе довольно-таки антисоветские. Но... Ну, просто там накала, знаешь ли, не хватает.
Ну, деталей всяких интересных
не хватает. Там на двоечке там стоит, а надо на девятку сразу.
Вот. Нет, ну, все равно это очень изрядная картина, потому что, когда представишь себе, что все эти люди в 37-м, вот ничего бы с ними не случилось вообще, ничего бы с ними не случилось, так и 38-го бы уже не было, был бы 91-й.
Ну, а потом, кстати, у нас был 41-й.
Между прочим. И 41-го бы тоже
никакого... Гига приходит, а у нас 90-й.
А у нас 90-й, какая радость.
Во весело было. Да. Ой-ой. Так. Дальше, ладно, пишем, смотрим дальше. Начальника РАИ НКВД Крылова... Власов обидел тем, что отстоял от...
А он всех обижал?
Не, а он на самом деле не обижал. На самом деле, просто этот эпизод Солженицын придумал. Просто вообще, от и до. Тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство... Вот то у Солженицына, блин, ты раз попал, и все, тебя, короче, уже не отмажет ни плевака, там, ни самый лучший, как говоришь, ни Джонни Кокран, все, ты уже попал.
Ни Конни.
А тут вдруг, оказывается, можно было, оказывается, отстоять. Причем отстоять мог человек, который вообще никаким боком к системе отношения не имеет, а вообще заведующий торговлей.
Не, ну смотрите-ка ты, у нас вот сейчас попробуй на прокурора области гавкни. Ну. Интересно, прямо как вот у тебя судьба сложится потом?
Счастливая.
А вот тут смотри-ка, ты даже по Солженицыну выходишь, что свобода-то была как много. Взял, а прокурор...
Солженицын еще у меня из Власова не взял вот эти эпизоды, как прокурор чуть из партии не исключили. Вот. На самом деле. Когда там Власов говорит, ну, я типа сжалился, ну, ладно, хрен с тобой. Вон вроде этот наш секретарь райкома внес предложение в выговор. Ну, говорю, ну, ладно, пусть будет выговор. А ты еще выгонит того бедолагу из партии из-за меня, а я так тоже не хотел. Хотя вот у меня вопрос, а почему ты не хотел-то? Не, если ты говоришь, это просто ужасный был какой-то тип, с абсолютно этим наплевательским отношением к нормам, законам, правилам, распорядкам, что для прокурора-то уж вообще неприемлемо. Так почему бы тебе, собственно, не поставить вопрос, чтобы его из партии исключили. Если ты, как говоришь, такой он негодяй, так а зачем в партии такие негодяи нужны? Что это вообще вот тоже какой-то оппортунизм непонятный. И вообще еще один интересный момент вообще вот из всего вот этого кусочка мемуаров Власова. Вот он пишет, да, что я и мои друзья, мы такие авторитетные были, вот деловые, и через это нас уважали и партийцы, и колхозники. Короче, куда ни придем, все нас везде любят. А эти вот прокурор, значит, Румянцев, второй секретарь, они все бездельники, неучи, дураки, и главное, никаким авторитетом нигде не пользуются вообще, ни среди кого. Вообще никто их не любит. Нет, натурально так и пишет про роман. Видите, авторитетом нигде не пользовался. С чего его вдруг поставили? Ну, понятно, чтобы подгадить. Так вот, при этом вот эти авторитетные честные коммунисты, они как-то вот предпочитают вопросы свои решать. Ну, вот на Ставрова, например, наехал прокурор. Ставров, как Власов пишет, что он сделал? На собрании поднял вопрос. Нет, он поехал в обком, в кабинет к товарищу Носову, там, секретарю обкома. Там что-то они поговорили. Носов сказал, все будет, ошибись, короче, все будет нормально. Сейчас не 27-й год, уже забудь какие троцкизмы. И, говорит, приехала после этого комиссия, в которую, значит, от обкома человек входил и, значит, признала, что Ставров, значит, замечательный человек, хорошо управляется и все дела. Потом сам, значит, Власов пишет. Вот наехал на него прокурор. Прокурор начал его забрасывать повестками. Да. Причем Власов говорит, что там было написано, что если я не явлюсь, буду приведен под конвоем. Ну, что он возвращает? Это обычная форма такая просто. Это не то, что ему персонально сказали, что вот персонально тебя притащим. Ну, вот. Ну и после этого наезда прокурора, что Власов, опять же, как честный коммунист, тоже ведет в кабинет к своему другу, опять же, уже секретарю райкома. А секретарь райкома уже дергает к себе прокурора и делает ему втык, как коммунисту. То есть, опять же, это все не на собрании, без обсуждения как-то, как непонятно. А вот эти вот подлые, никем не уважаемые интриганы, прокурор, второй секретарь, они почему-то свои подлые интриги как-то все время на собрании,
знаешь. Какое-то кумовство на лицо какое-то, вот прям я вот вижу, ну, такое, ты понимаешь, такой термин.
Как сказать, он сам пишет, что мы просто группа товарищей, хорошие друзья, блин, все дела, можно так посмотреть. А если посмотреть прокурорским взглядом, что-то кажется, что там какая-то просто кубло, семейка какая-то сколотилась.
ОПГ какой-то сидит.
Да, какая те самые, блин, запихивают, ебут друг дружку, деньги в кружку, понимаешь? Типа, ты мне мануфактуру, я тебе гречку, блин, там, и туда-сюда.
Это
туда,
было
сюда.
Шикарно.
Ты мне, я тебе фильм был еще, помнишь?
Это было шикарно в позднее время в художественной форме отражено в замечательном фильме «Премия».
А, да, да, отлично.
Прям вот как заходит туда... кто там, бригадир или прораб?
Это бригадир.
А, бригадир, да-да-да.
Леонов.
Леонов заходит, а там сидит, значит, местный партийный начальник, директор треста строительного, сидит главный экономист, главный плановик, сидит, так самое, главбух. Ага. И, значит, во-первых, да, начинается все с того, что директор кому-то там что-то такое, какую-то баночку вот эту. Вот просил, я достал.
Какие баночки? Мне вообще подозрительный этот момент показался. Да. Я говорю, я бы наркоконтроль натравил. Потому что он Джигарханяну что-то какой-то сверчик на тебе
просил,
я достал. Джигарханян его взял и, короче, спал потом со собрали. То есть, есть подозрение, что там очень все.
Ну, там конкретно показано просто настоящее ОПГ. Там сидят люди, которые повязаны.
Правда, опять же, в конце, да, вывернулось, что и не ОПГ. И вообще оказался один только директор виноват. Да. Но он хороший, он же против себя сам голосовал. Мы его, конечно, с работы снимем, но я думаю, что не в дворнике.
Ну, на другую работу, понятное дело. Он там, в конце концов, Янковский, да. Олег, выступил через чтение газеты с цитатой Ленина. Вот, сказал, вот нет, все-таки нет. Все это разворачиваем в обратную сторону, всех наказать.
Да, ну, что-то, как я понял, я говорю, там уже в конце речь шла о том, что накажут в самом пиковом случае директора.
Да.
И опять же, накажут как? Ничего, никаких черных воронков, ничего. Хотя у него там, вот на самом деле, что у них творилось там в этом строительном тресте, тут просто читаешь процесс промпартии. Один в один. Как вот пытались тормозить важные стройки, как присылали неправильные планы, неправильные чертежи, а там это еще выведено так, ну, это типа... Безалаберность просто.
Ну, то есть, там
девочка в офисе, как всегда, вездесущие девочки в офисах, которые ни ту бумажку, ни в тот принтер.
Ну, как там уже было сказано, что я сказал, что и объект будет сдан только, значит, без одной лаборатории, второй лаборатории, третьей лаборатории и вот такого-то отдела. Их потом достроим.
И у меня уже бухгалтерия пишет обоснование, почему оно так.
Да.
То есть, у нас уже бухгалтерия это такое именно. они занимаются тем, что обосновывают наши действия. Короче, мы что-то делаем, а они там пишут, почему это было правильно, как бы математически раскидывают. Ну, так ладно, вернемся к нашим Солженицынам, а то никогда от них не отрулим.
Да.
Значит, отстоял он, да?
В общем, кто не смотрел фильм «Премия», обязательно посмотрите. Оно, граждане, конечно, про более позднее время, но оно абсолютно симметрично вот с этими самыми с первой половины середины 30-х.
Да. Только там, опять же, я говорю, никаким оргвыводом не приходит.
Да.
Там приходит к тому, что полностью развалена работа треста. Куда государственные деньги, куда целыми вагонами ухают в какую-то черную бездну. И самое главное, выяснилось, что вот все эти вредительские вот решения, там, начать строительство, не проложив дороги, например, все эти вредительские решения навязали директору треста в горкоме.
Так точно.
Он говорит, навязали. Я, говорит, я матом ругался, я кричал, что это невозможно. А мне говорят, ну, чего ты, ну, да ладно. Да ты не бойся, что ты. Все будет ровненько. Ладно, да, возвращаемся к Солжу. Значит, обидели начальника НКВД. А Власов всегда брал на работу всяких бывших, в кавычках. Они отлично владели делом, к тому же старались, пролетарские же выдвиженцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать.
Вот да, как.
Ну, бывшая чистая публика, мы же знаем, они все трудолюбивые все были, только и работать целый день. А пролетарий, он, как он потому и называется пролетарий, что он ничего не делает по жизни. Он говорит, потому что он лежит, как бы, задрав голову, а наверху птички пролетают, и он на них смотрит. Вот потому он пролетарий. Вот. А самые трудолюбивые это бари всегда были. Что, русскую сказку, русскую пословицу вспомни, да? Кто самый, ну, у кого дело в руках горит? Ну, барин.
Особенно у тех двух генералов, которых мужик покормил.
Попа еще, конечно. Поп еще тоже помогает всегда. Так, и все-таки НКВД еще готово было пойти с кооперацией на мировую. Заместитель РАНКВД Сорокин сам пришел в райпо и предложил Власову дать для НКВД бесплатно на 700 рублей мануфактуры. Я, честно, я это прочитал, я думал, что это Солж придумал. Но нет, это и Власов пишет сам. Причем у Власова еще круче ситуация, потому что после того, как совершенно резонно этому замначальнику НКВД сказали, ты что, вовудал, что ли? Куда, какие тебе на 700 рублей мануфактуры? Он сказал, да ты что, ну ты же понимаешь, это же для начальника НКВД, для нашего, еще назвал звание, фамилию, там все дела. То есть... Ну, не знаю. То ли это провокация какая-то. Если, короче, это было на самом деле, то это какая-то провокация.
Если бы ко мне так пришли, я бы сразу бросился звонить. На всякий случай.
Особенно, если ты честный. И тебе особенно бояться-то нечего. Как Власову. Да. Ну, вот. Ну, вот, в общем, короче, не знаю. В общем, трепишники, это Солженицын мне упрекает. А для Власова...
Это знаете, как сейчас к вам подойдет человек и скажет, а хотите вы мне кокаины купить? Будьте уверены, не кокаин он вам хочет продать.
Ну, да. Ну, представим, гаишник остановил водителя и вымогает с него взятку. И он говорит, слушай, ну ты пойми, что так много, это мне же еще с начальником, там, типа майором таким-то надо делиться, блин, начальником нашего такого-то батальона. То есть, кто так будет говорить-то? Не, я не к тому, что НКВДшник не мог быть взяточником или вымогателем.
Но просто выглядит очень стрёмно.
Просто вот это вот выглядит, это что-то нереально выглядит. Но если вымогательство и было, я что-то сомневаюсь, что они лично ходили. Тем более, по такой копеечной, блин,
ну, по 700 рублей. Что это такое?
Ну, вот и объясняет Солженицын тут. Для Власова это было 2 месячные зарплаты. Он крохи себе не брал незаконной. Типа, бессовестные вы уроды. Власов действительно пишет, у него была зарплата 400 рублей в месяц. И он пишет, что ему не хватало, ну, по той причине, что у него 3 детей было, и жена как бы не работала, потому что вот, ну, по причине 3 детей.
Ну, понятно, куда ей.
Ну, вот, но тем, он говорит, хватало, но в натяжку 400 рублей. Но, кстати, вот к этим вот 400 рублей мы сейчас вернемся. Значит, Власов выгнал его, этого, ну, злого КГБшника. Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку? Это, кстати, это интересная фишка. Власов пишет в мемуарах, я покрыл его матом. А когда, наоборот, там Власов пишет, его КГБшник назвал сволочью, Солженицын пишет, там, блядью, обязательно. А когда Власов сам пишет, я матом его послал, то Солженицын пишет, я сказал ему, как вы смеете мне, коммунистов, предлагать такую сделку. Вот. И на другой же день в райпо явился Крылов, ну, этот начальник РНКВД, и велел собрать партсобрание с повесткой дня о вредительской деятельности Смирнова универа в потребительской кооперации. Докладчик – товарищ Власов. Тут что ни прием, то перл. Никто пока не обвиняет Власова. Но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его Власовой области, и НКВД пришлет. А где же НКВД прервет? А где же были вы? Почему вы не пришли своевременно к нам? Вообще, вот какие зловещие замысел-то у них был. А подождите, ну а если вас угодно, что Смирнов и универ ни разу не вредили, почему бы и было не сделать доклад о том, сколько пользы принесли Смирнов и универ нашей потребительской кооперации? Я не понял, но он почему-то отказался вообще делать доклад, в принципе. Хотя странно, тут же никакого, по-моему, обвинительного уклона нет.
Пока нет.
Тут просто говорится, какая была вредительская деятельность. Ну, сделай доклад. Никакой вредительской деятельности не было. И эпизоды вот тогда помогли. Тогда тем. По-моему, ты своим арестованным друзьям поможешь. Разве нет? Ну, не знаю. Власов так или иначе отказался делать доклад совсем. А более того, значит, Власов сразу же ответил. Я делать доклады не буду. Пусть докладчиком будет Крылов. Ведь это он арестовал и ведет дело Смирнова универа. А Крылов отказался, я не в курсе. А Власов сказал, если даже вы не в курсе, значит, они арестованы без основания. А почему?
Где логика-то?
Я не вижу. Тем более, это начальник НКВД. Он просто руководит организацией, которая арестовала. Потом, собственно, доклад на партсобрании он никак не может делать. Он же тайну следствия не может нарушать.
Нет, конечно.
Он не может им ничего сказать. Это как раз... Как раз Власов должен был объяснить, что его друзья из себя представляют. Но он предпочел, видишь, вообще отмолчаться. Почему? Я вот не понял. Ну, Солженицын вот раскидывает вот это. Ну, что типа его спросили бы, а почему вы в НКВД не пришли? Ну, так а если бы он сказал, что вредительства-то не было, почему бы мы задали вопрос про НКВД? Никаких вопросов бы. В общем, фиг его знает. Так, собрание просто не состоялось. Ну... Вот оно бы состоялось, и, по-моему, эффектно было вот так вот опустить этих наглых НКВДшников прямо на собрании. Можно было бы на собрании еще, кстати, про эту мануфактуру еще сказать. Так. Вот дальше интересно. Обстановка 37-го года не будет полной, если мы утеряем из виду еще сильных людей и сильные решения. Если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер райпо Т и заместитель его Н. И принесли Власову 10 тысяч рублей. Василий Григорьевич, бегите этой ночью, только этой ночью, иначе вы пропали. Чего там он там пил про 700-то, да? К трепишнике для Власова это было 2 месячные зарплаты, а это значит ему сколько честный бухгалтер принес зарплату за 2 с лишним года. А у Власова не возникло вопросов, а это честный бухгалтер ты, а откуда у тебя 10 тысяч? Это еще вот так вот, что на. А у него, кстати говоря, что хрен вот с этой мануфактурой. Как к нему попала дефицитная мануфактура, за которую у него неприятности начались? Он говорит, тоже. А я, говорит, приехал в областной центр и встречаю совершенно случайно приятеля. Там вот товароведение, говорит, вместе преподавали. Говорит, о, говорит, ты тут, а ты чего? А я, говорит, городской торговлей заведую. О, а я это в райпо. И тот говорит, о, на, держите на 10 тысяч мануфактуры. Потому что Власов пишет... Мануфактура, она строжайшим образом фондировалась и предназначалась исключительно для отоваривания трудодней. То есть, ее надо было прибегать на тот момент, когда вот надо будет трудодни крестьянам отоварить, чтобы они не ныли, что вот зарплата есть, а купить нечего. Вот. Ну, вот Солженицын почему-то тоже не начинает высчитывать, сколько это было для Власова, эти 10 тысяч, за сколько это месяцев. Ну, вот. Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать. Ну, блин, резонно, так-то коммунизм действительно не пристало бежать. На утро в районной газете появилась резкая заметка о работе райпо, ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД. Это, опять же, смотрите, Солженицын преподносит дело так, будто вот начались у Власова проблемы с НКВД, и тут же в районной газете статья. Хотя, опять же, как Власов сам пишет, в районных газетах регулярно писали статьи про то, как плохо работает райпо. Мало того, он говорит, что у меня в деле, мол, фактуры никакой не было, считай, вот папка одних только этих газетных вырезок про то, как плохо райпо работает. То есть, если на целую папку аж вырезок набралось, как сам Власов пишет, значит, надо думать, что писали довольно часто про плохую работу кооперации.
И это не было секретом ни для кого, ну что да. Важно.
Ну да. К вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчет о работе, что не шаг, то всесоюзный тип. Ну, действительно, мы какой гнусный тоталитаризм, да? Про начальников гадости писать в газетах.
И ничего им это не бывает.
Лезть в их дела, с мануфактурой. А мало того, заставлять начальников давать отчет о своей работе.
Это как так?
Это просто нарушение, по-моему, всех мыслимых и немыслимых норм. Так. А между тем, да между тем. А, ну и к вопросу вот тут, значит, что там по торговле-то у них было. Между тем, значит, было издано по Ивановской области в ноябре 1936 года тайное распоряжение о запрете мучной торговли. Пишет Солж. В те годы многие хозяйки в мелких поселках, а особенно в деревнях, еще пекли хлеб сами, пекарен не было. Запрет мучной торговли означал хлеба не есть. Все очень, да, так звучит. Правда, в мемуарах Власова написано, что был запрет на продажу печеного хлеба как раз. Причем там же отмечено, что касался запрет только самого райцентра. Да, ну и опять же, вот он упоминает, что вообще во все времена этот район хлеб закупал. Они его там не могли вырастить в достаточных количествах. Вот. Ну, а значит, Солж почему-то, значит, изменив запрет продажи муки на запрет продажи печёного. А, еще почему тайное это распоряжение?
Почему тайное?
Почему тайное, если я приду в магазин, а там хлеб не продается? А я спрошу, почему? А мне скажут...
Тайное распоряжение.
Тайное распоряжение. Ну, поскольку ты теперь знаешь, оно для тебя уже не тайное. Так, и дальше вот какой-то эпизод...
Как... Я, кстати, не очень понимаю, какой смысл в тайном распоряжении, если, может быть, про него, конечно, никто и не узнает, но результат-то все увидят.
Ну, не, у продавца спросят, почему хлеб не отпускаете, а он вынужден будет что-то ответить-то.
А у него тайна, он ничего не скажет. Какая разница, хлеба-то все нету. Есть распоряжение, нет распоряжения, хлеба-то не продают. Все же недовольны будут результатом в первую очередь, а не распоряжением.
Так... И дальше вот какой-то эпизод про то, как Власов нашелся и, вопреки государственным хитрым установлениям, накормил район в тот год, отправился по колхозам и, значит, в пустующих кулацких избах создал общественные пекарни, вечная простота решения, бла-бла-бла-бла-бла. В общем, вот так. И мол, после этого еще одну ночь он пережил, а днем был арестован. Я честно, я вот читал так. Под углом поворачивал, там пробовал в обратную сторону. Вот ни хрена не нашел. Где он взял? Вот, причем это такой пространный эпизод с такими много деталей, сколько там пекарен, и как туда что везли, да как там пекли. А у Власова этого ничего нет.
Ну, придумал, господи.
Так. Так, после этой критики еще одну ночь он пережил, а днем был арестован.
Заметьте, значит, следующий он не пережил. Пережил, а потом был
арестован.
Строгий
маленький петушок, маленького роста, он всегда держал. Зачем он так пишет?
Обидно пишет.
Может, он же сам в тюрьме сидел, он в курсе.
Обидно пишет.
Маленького роста он всегда держался несколько замносчиво, закидывая голову. А вот это ты откуда знаешь? Вот это я, между прочим, только сейчас обратил внимание, что только сейчас пришло в голову. Да ты, это Власов тебе по почте прислал мемуары. Ты его вообще в глаза не видел. Нет, допустим, может, он тебе прислал там свою фотографию, на которой ты увидел, что он маленького роста. Но откуда ты узнаешь, что он держался заносчиво, что он задравший голову? Из мемуаров этого ни капельки не следует.
Это опыт литературной реконструкции.
А, ну дальше художественное исследование.
Да.
А, так вот, Власов, значит, как строгий маленький петушок, он попытался не сдать партбилета. Вчера на райкоме не было решения об его исключении. И депутатскую карточку. Он избран народом, и нет решения РИКа, исполкома, о лишении его депутатской неприкосновенности. Но милиционеры не разумели таких формальностей. Они накинулись и отнялись силой. Ничего такого не было в мемуарах Власова. Никто на него не накинулся, никто у него ничего не отнимал. По мемуарам, значит, арест произошел так. Его прям с собрания, значит, подняли, что тебя прокурор просит зайти. Он зашел к прокурору, а прокурор ему показал постановление. Пришло он из области. Причем еще и сам с виноватым, мол, видом, что это, мол, не я. Это из Иванова. Так что вот так тоже придумал. Если я не ошибаюсь, да, мы эпизод с его арестом так обсуждали.
Да.
Он и у себя тоже там. То есть, как очевидцы вспоминают, что зашли, попросили его выйти, посадили в машину и увезли. А он там что-то прыгали
с мясным,
на ним.
С мясным хрустом да. Вырывали из него погоны.
Да.
Во-во-во-во. Облапали за ноган всего.
Да, и ремень тоже. Все, короче, отняли. Так, дальше читаем. Из райпо Власова вели в НКВД по улице Кадыя днем. И молодой-то воровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Он как магистр Йода пишет. Как он, кто его учил так расставлять слова? Еще не все тогда люди, особенно в деревнях по простоте, научились говорить не то, что думают. Ой, блин, 37-й год. Алло, по твоим словам, 20 лет уже лютый террор, и за любое левое слово сразу расстрел. Ни хрена себе, блин, до сих пор еще не научились. Товаровед воскликнул: вот сволочи, и моего хозяина взяли. Тут же, не выходя из комнаты, его исключили из райкома и из комсомола.
Заживо. Тут же исключили. Кто?
Ну, не знаю, какой партийный начальник вытащил из ящика стола свой этот исключатель
и исключил.
Да, не выходя из комнаты. И он покатился известной тропкой в яму. То есть, ну, как бы мы понимаем, да, мы уже давно читаем Солженицына, мы знаем, что бывает, да. Расстреляли, видимо. Хотя по Власову у этого комсомольца были проблемы после таких восклицательных. Ну, если честно, вот, я не будучи злобным НКВДшником, очень злобным, но я все-таки задал бы вопрос, а почему ты работников НГСХОД так сволочами назвал? И что это у тебя у комсомольца за хозяева? Вот
что за хозяин такой, да. Тоже интересно.
Что за хозяева? Ты сволочь, почему ты не сказал, что... Экое недоразумение. Вероятно, наши славные работники НКВД по ошибке арестовали. Ну, моего старшего товарища, вот, надо было сказать.
Просто вот. Исключить, кто не понимает, исключить его из партии и из комсомола. Ну, понятно, из комсомола. Могли только на комсомольском собрании, больше никак. Или у них прям актив заседал в это время, комсомольский, а он в это время.
Видимо, его дело как раз разбиралось. А он еще в окно смотрит. Да, и всем все стало понятно. Так вот, Власов пишет, у него были проблемы, у этого комсомольца, его не взяли в армию, как политически неблагонадежного. Это дети 80-х, 90-х, наверное, не поймут. Да. Видите ли, граждане, было такое время, когда вот не взять тебя в армию, это было наказание. И представляете, это действительно расстраивались этому обстоятельству. Так, ну ладно.
У нас-то всех брали. Да. Когда я медкомиссию проходил, посмотрели мне на ноги, говорят, варикоз. Я говорю, ну, варикоз. Они говорят, ничего, у всех варикоз. Ну,
хорошо, конечно. Вот.
И выдали мне годность А1.
А это что такое?
Это от космоса до Марианской впадины, везде годен.
А, понял, хорошо. Я просто не в теме. Меня, видать, этот почтальон адрес забыл, повестку не принесли. Так, Власов был поздно взят по сравнению со своими однодельцами. Вон, уже заканчиваем наконец-то. Вот. И дело было почти завершено уже без него, и теперь подстраивалось под открытый процесс. Бла-бла-бла-бла-бла. Ладно. Власов обвинялся. Первое. В создании очередей за хлебом. Второе. В недостаточном ассортиментном минимуме товаров. Как будто эти товары где-то были, и кто-то предлагал их Кадыю.
Охренеть. Вот так вот дела обстояли. Понял, товарищ Жуков? Вот ставлю я тебя начальником райпо. И вот я тебя поставил. Вот роди-ка мне ассортиментный минимум. Завтра, чтобы на полках лежал.
Где, батюшка? Да где хочешь, ёлы-палы.
Ты же теперь начальник.
Дух марксизма-ленинизма тебе в помощь. Давай,
мути. Патроны кончились, но ты же коммунист. И пулемет застрочил снова.
Ну и застрочил пулемет.
Блин. Это одна из самых веселых глав вообще-то.
И, значит, он еще обвинялся в излишке завезенной соли. А это был обязательный мобилизационный запас. Хитрые, да, коммунисты? Мало соли, у тебя нет моб-запаса, тебя чпок.
Много соли.
Много. Опять, блин, тоже плохо. А это то, потому что генеральная линия должна быть. Соли должно быть. Вот.
Ровно столько, да, сколько надо.
Сколько надо, да. А сколько надо, это товарищ Сталин знает только. Ну да, мобилизационное. Ну, в общем, обвинения перечислены, как ни удивительно, правильно. Именно в этом, да, Власов обвинялся. Именно. Правда, второй и третий пункты, они как бы в одно было. Что он типа специально вкладывал деньги в неходовые товары. Например, забил там все склады с солью, которые и так было дофига. Вот. Так. В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в КДИ. Ну, это бла-бла-бла, там какой был процесс, до сколько там километров. Это вот, товарищи, вы потом в мемуарах, если хотите, почитайте, там все есть. Тут Солж уже, кстати, вот слился практически с Власовым и практически шпарит по мемуарам.
То есть, мемуарами был ознакомлен.
Очень близко к тексту. Да, значит, охрана была. И публику привозили из колхозов по разверстке, валило весь Кадый, густо стояли в проходах, человек до 700 умещалось всякий раз. Вот. Прокурор заявил... Да, и, между прочим, строиться-то начало, он как раз вот в последнее время. Власов еще говорил, что еще и универмаг они начали там городить незадолго до вот этого хтонического ужаса, который их накрыл. Это вот так вот их разоряли там хлебозаготовками, что...
Так, кто не понимает, если, значит, есть некое здание, где есть, располагается суд, видимо, да, и туда можно завести 700 человек, то это здание, ну, так, на секундочку, посмотрите на советский кинотеатр какой-нибудь, вот примерно такого размера-то, очень серьезное, очень дорогое капитальное сооружение.
Да, а это клуб города Кадый.
Клуб. Да. Где есть зал, куда можно поместить 700 человек. Это огонь вообще. Да. Хороший клуб.
Правда, не было электричества. Тут Солж вспомнил. Власов-то, он вообще как приехал туда, в Кадый, он сразу упомянул, что не электричество. Мало того, он говорит, там некоторые, говорит, жители, они не знали вообще про такую вещь, как электричество.
И даже про 4G
они даже не знали. Слышали. Они не знали ни про электричество, ни, говорит, не знали, что машины есть. И только были слышны, что вроде какая-то железная дорога, но опять же в глаза не видали. Такое глухое на самом деле место, и вот, пожалуйста. Так, вечерами суд заседал при керосиновых лампах, и что он там назаседал? А, ну вот, прокурор заявил ходатайство. Хотя Ставров умер в тюрьме, его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде. А на ставровских-то показаниях все обвинения группы и построены. Вот, ну, тут не знаю, дело не читал. Вот тех обрывков, которые в книге памяти жертв репрессий лежат, их недостаточно, чтобы восстановить. Вот. Так что кто его знает? Может, где-то велась стенограмма процесса. То есть, она велась. Власов-то пишет, что журналисты были от областной газеты. Но мы сразу знаем, что там было совершенно не то, что в мемуарах у Власова. Потому что он сам об этом пишет. Что эти журналисты писали совершенно не то, что на самом деле в суде говорилось. Ну, спросите, зачем было их тогда на суд возить, если они все равно весь процесс сочиняли из головы, почему он не мог у себя дома
сочинить?
В редакции именно за столом, за уютным, там и быстрее бы получилось. Ну, эти коммуняки, у них вещь, они не ищут легких путей. Так. Зачитывают, заносят показания убитого. Начинается опрос подсудимых, и конфуз. Они все отказываются от своих признаний, сделанных на следствии. Что, если не ошибаюсь, тут Солженицын писал, что это дохлый был номер. Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов, а здесь решено было без стыда продолжать.
Ну, то есть,
без просто стыда?
Без стыда, да.
Ну, ты понимаешь, как можно продолжать, если обвиняемый отказался от своих показаний и не признает себя виновным? Ясно же, хрен, все, процесс заканчивается, всех по домам отпустить. Это вообще нонсенс, блин. Ты когда-нибудь видел, чтобы себя преступник на суде не признавал виновным? Это ж нонсенс. Нет, только если он правда невиновный, если говорит человек не виноват. Какие у нас основания не верить? Так, ну, дальше очень близко к тексту, значит, воспоминания про процесс. Но... Честно говоря, вот странные они. У меня... Со всем пиететом вот к Василию Григорьевичу Власову, вот к его уважаемой внучке, которую она предоставила мемуары, но они странные. Вот странно все это. Вот сейчас я это прочитаю, вот самое странное. Так. Вот это смешно. Вопрос подсудимому Смирнову. Знали вы о хлебных очередях в районе? Да, конечно, они тянулись от магазина к самому зданию райкома. И что же вы предприняли, несмотря на истязание, Смирнов сохранил... Мне нравится, как Солженицын, у которого там были чужие мемуары, как он их расцветил сразу, он говорит, звучный голос, там ширококосный русый человек с простым лицом, не торопился, зал слышал каждое слово. Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власову написать докладную товарищу Сталину. И почему же вы ее не написали? Они еще не знают, проворонили. Мы написали, я ее отправил фельдсвязью прямо в ЦК, минуя область. Суд переполошен, не надо бы дальше спрашивать. Но кто же все-таки спрашивает? И что же? И да, этот вопрос у всех в зале на губах. И что же? Смирнов не рыдает, не стоит над гибелью идеала. Он отвечает звучно, спокойно. Ничего, ответа не было. В его усталом голосе слышится, так я, собственно, и ожидал. Ответа не было. От отца и учителя ответа не было. Открытый процесс уже показал массе черное нутро людоеда. Ну, блин. Если на каждое письмо из райцентра, из любого там товарищ Сталин не отвечает, это ясный хрен, сталинизм не имеет права на существование. Да. На самом деле, этот эпизод у Власова в мемуарах есть, только... Вот тут он, видишь, да? Где-то страница получается.
Ну,
да?
Меньше даже.
Где-то вот так. А там он еще меньше. Там он прям вот такой. Потому что вот там, собственно, вопрос по цене. Знали вы о хлебных очередях в районе? Да, конечно. И что же вы предприняли? Он говорит, писал туда, 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 туда. И даже товарищу Сталину написали, правда, ответы не получили. Вот. Власов не пишет, что кто-то там замерло дыхание, что какой-то вопрос у всех.
Ну, это понятно, что это даже да. Можно специально не рассуждать, потому что в мемуарах про такое не пишут, да. Как правило.
Прокурор разоряется. Да. Двурушничество. Вот, значит, вы как? Одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину. Тут наоборот. У Власова наоборот. Власов пишет, что прокурор немножко попутался вот от этих слов, что написали товарищу Сталину. Как раз потому, что логика обвинения как-то, ну, немножко зажалась, что как, если они вредители, что они товарищу Сталину пишут. Хотя мы прекрасно понимаем, что вредитель для того, чтобы прикрыть свой зад, блин, вполне мог бы и написать. Что с понтом я сделал все, что мог.
Сформулировали некрасиво, потому да. Что нужно было сказать так. Рукой, которую товарищу Сталину писал, еще и воровал, понимаешь? Да, да, вот да, вы матом да. Ругаетесь, а потом этими за руками хлеб берете.
Да. Ужас. А, вот еще интересный момент. Он интересный, потому что мы вот сейчас будем про другой процесс чуть-чуть поговорим, похожий. И там вот был похожий момент. Так, вот Власову предъявляют за... Пусть ответит подсудимый Власов. Как он додумался до такого кошмарного вредительства прекратить продажу муки, прекратить выпечку ржаного хлеба в райцентре? То есть, сначала они вместо запрещения продажи хлеба сделали запрещение продажи муки, а со второго раза, видишь, Солж решил, а хрен, объединим. Вообще и муку, и хлеб, короче. Вообще все запретили продавать. Петушка Власова и поднимать. Вот, что ж ты, сволочь, мне? Он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал. Блин, да вот не говорил Власов, что он где-то пронзительно тем более кричал. Визжал, что ли? Что значит пронзительно кричал? Ну, вот тут Власов, кстати, красивый. Если он действительно был ни в чем не виноват, то это красивый заход, что типа мне из областного исполкома пришло про запрет продажи хлеба. Вот. А прокурор у нас в исполкоме, значит, состоит. Так что пусть он тогда, значит, с прокурорской кафедры вот к нам пересаживается, и я тогда буду отвечать. Прокурор задохнулся. Удар верный и быстрый. Не находится и суд. Мямлет. Если надо, будем судить и прокурора. А сегодня мы судим вас. Так, перерыв. Ну, какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс? А они тянут свое. Ну, дальше, значит, про допрос свидетелей. Как свидетелей склоняли, значит. Так, в последнем слове... Вот, это интересно. В последнем слове Смирнов ни о чем не просил и ни в чем не раскаивался. Ты, товарищ Жуков, пока включай это письмишко. Сейчас мы будем читать, как они ни в чем не раскаивались. В последнем слове Смирнов ни о чем не просил и ни в чем не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь? Это был человек твердый, бла-бла-бла, слишком прямодушный, бла-бла-бла. Когда Сабуров попросил сохранить ему жизнь не для меня, а для моих маленьких детей, Власов с досадой одернул за пиджак. Дурак ты! Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость. Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих в водевиль суда по написанным ролям. Вы – исполнители гнусной провокации НКВД. Все равно вы приговорите меня к расстрелу, что бы я вам ни сказал. Я только верю, наступит время, и вы станете на наше место. С мемуарами совпадает. Там все так и есть. Но в книге памяти, опять же, жертв жутких сталинских репрессий, там вот к кадыйскому делу приложены вот следующие, да?
Из телеграммы Смирнова Ф.И. в президиум в ЦИК.
Это тот самый Смирнов, вот, который ни о чем не просил и ни в чем не раскаивался.
Прошу помилования, руководителем подпольной контрреволюционной организации не был. До конца 1936 года я честно работал в партии, коллективизировал деревню, ликвидировал кулака. Подымал в тяжелый момент сельское хозяйство, работая в политотделе. Возраст мой 34 года. Работал по найму 18 лет. Прошу сохранить мне жизнь, чтобы я смог честной работой искупить свою вину перед партией и народом.
Mm-hmm. То есть, отказывается он только от того, что он руководитель
контрреволюционной организации.
То есть, вредительские действия он признает, раскаивается и просит дать возможность искупить. Что тут уж там? Тут же получается, я не знаю, то ли они суд послали на три буквы, а потом написали все в овцы. Хотя Власов пишет, не писали. Еще он ничего никуда не писал. Ну, а там дальше-то еще там есть, по-моему.
Тут есть прошение Власова о помиловании.
Да, ну-ка вот, зачитай-ка.
Так, прошение Власова В.Г. Как он, Владимир?
Василий.
А, Василий, да. Григорьевич.
Григорьевич.
А, во-во-во, вижу расшифровку, точно. Сентябрь 1937-го, президиуму в ЦИКа. Виновным себя во вредительстве в сельском хозяйстве и финансовом деле не признаю. Mm-hmm. На вредительский путь в торговле натолкнули меня руководители района и облпотребсоюза, дававшие неправильные директивы. Я осознал вред своих действий и полностью разоружился. Выходец из батрацкой бедняцкой семьи. Был добровольцем в Красной армии в 20-м и 21-м годах. И второй раз в 24-м-26-м. Ни разу не судился. 18 лет работал по найму. Возраст мой 35 лет. Имею 3 малолетних детей. Прошу сохранить жизнь и обещаю исправиться честной работой. Власов.
То есть, опять же, исправиться честной работой.
Ну, то есть, вина за ним доказанная есть, и он ее признает.
Он единственное, что он не признал. Он говорит: я не вредитель. Я постольку вредитель, поскольку мне эти вредительские, значит, указания спускали сверху. Из района, из области они шли. Вот. И после всего этого, тем не менее, приговаривают этих замечательных граждан к расстрелу. И Власов пишет, что после этого, значит, в зале жуткая буча, все эти 700 зрителей там кричат, что вы делаете, туда-сюда. В общем, целая сцена тут описывает Солженицын, как и Власов. Что там толпа через окно лезла, куда-то там на нее там ружья наставляли там, и все такое прочее. И заключает, значит, Солженицын, и это завершает эту нашу главу. Кстати, 10 главы конец, а не 9.
Вот. 10, конечно, 10.
Да. Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, НКВД никогда не выполнило бы своей великой задачи. Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привелись. Ну, то есть, вот так Власова, да, судили. Видишь, он ни в чем не сознавался. Мы же не можем этого допустить. Нам же процесс не процесс, если там не сознались-то, да? Вот. Поэтому больше таких процессов не было. А вот он-то 3-5 сентября 1937 года. Ой, это прям как раз когда судили Власова.
Да.
Кстати, тут вот неподалеку, уже в этой, на Смоленщине, в Смоленской области, тоже судили группу вредителей. Вот, вредителей колхозного строя. И что характерно? Что характерно? Точно так же, как в случае с Власовым, эти ребята ни в чем не признавались. Точно так же они говорили: мы технические специалисты. Все, если какое-то вредительство было, ну, это значит спрос вон с обкома, с райкома, короче, откуда нам директивы шли. Вот их тогда спрашивают, зачем они вредительские директивы посылают. Ну, а потом, значит, диалог с прокурором, выясняются обстоятельства. Вот. Допрос подсудимого Румянцева. Подсудимый Румянцев является выходцем из кулацкой семьи. Этот замаскировавшийся враг... Ну, это просто отчеты из газеты тех времен, то есть, ух, виновным Румянцев себя не признает, он вьется ужом, виляет, путает, пытается ускользнуть от заслуженной кары за свои подлые и мерзкие дела. Он, видите ли, работал хорошо, даже перевыполнял планы землеустройства. Однако в процессе допроса версия о хорошей работе разбивается вдребезги, вскрывается гнуснейшее вредительское дело. Так, а вот, товарищ Жуков, давайте своим хорошо поставленным голосом.
Откуда?
Вот,
откуда?
А вот с диалога.
С председателя?
Вот, просто вот, товарищи, вот это типичный, вот, как это Ставров, тоже начальник РАЙЗО, вот, и обвинения, кстати, такие же к нему. Он также вот не признавал себя виновным, и вот что там получилось из этого.
Председатель. Как вы считаете, правильно была проведена вами эта работа, Румянцев? Конечно, если бы. В смысле качества, то ни одного случая брака я не заметил. Председатель. Запутывание земельного баланса вы признаете? Румянцев. Нет, не признаю. Румянцев явно спешит замять этот неприятный для него вопрос. Председатель. Расскажите о выдаче актов. Подсудимый начинает рассказывать, как упрашивал он отдельных членов президиума, чтобы они поехали вручать акты на вечное пользование землей.
Да, речь идет, вот, что колхозам вручается бумажка, что это земля ваша, и все, все, на совсем ваша. Все, пользуйтесь. Это такой контрпропаганда, потому что всякие эти троцкисты, террористы, вредители, они как раз бегали и крестьян по-тихому агитировали, что все это закончится тем, мол, что никакой артели у вас не будет, а что сделают здесь государственную контору, и вы здесь все будете батраки за зарплату. А. И чтобы как раз вот пресечь такие разговоры, нужно было вручить торжественно крестьянам эти акты на вечное пользование землей. А вот человек, который должен был этим непосредственно заниматься, он почему-то как-то прохладно отнесся к своим обязанностям. Давай-ка я, товарищ Жуков. Я читал.
Да?
Так что да, и у меня бодрее. Значит, подсудимый рассказ, как упрашивал отдельных членов президиума. Ну, то есть он упрашивал. Как будто это какое-то личное дело. Понимаешь, как мне от тебя какая-то личная услуга нужна, я тебя упрашиваю. А совершенно резонно ему председатель всегда сюда задает вопрос. Вы считали себя общественником? Говорит, да, считал. Говорит, а какую общественную работу вели? Говорит, никакой общественной работы не вел. Ну, говорит, а ладно, если ты общественник, и у тебя свободное время, потому что общественной работы ты не ведешь. Так что ты этот вопрос-то важный? Ты же говоришь, что ты понимаешь, знаешь, что он важный. Чего ты на собраниях его не ставил? Как вы считаете, преступное было вручение актов, Румянцев? Да, преступное. Председатель, вы реагировали на это, Румянцев? Я заявлял инспектору облзу Воробьеву, начальнику отдела землеустройства. Председатель, по нашим законам это является контрреволюционным преступлением. Вы участником этого преступления признаете себя, в смысле удержания этих актов? Румянцев, нет, не признаю. Я сделал много хорошего, но виновным я себя вот в чем признаю. То есть, вот, обрати внимание. Вот. Уже, значит, гражданин поплыл. Только что он был ни в чем не виноват, теперь он вдруг вспомнил, что кое в чем я виноват. Я виновным себя вот в чем признаю. Готовые акты надо было сдать президиуму райисполкома. Спрашивается, долго ли? Председатель резонный вопрос задает. А что ты не сдал? Почему вы этого не сделали? Румянцев, потому что я работал в здании райисполкома, там много начальства, мне трудно было добиться приема.
Ну,
то есть, убедительный
ответ. А в секретариат не сдать? Зачем обязательно начальство?
Председатель, вас игнорировали, Румянцев? Не знаю. Председатель, может, вы создавали видимость, дело делается, а на самом деле дело тормозили? Румянцев молчит. Так. Далее председатель суда переходит к вопросу о запутывании земельного баланса. Подсудимый Румянцев рассказывает суду, как он и его подручные ломали старые границы колхозов. Как отрезали и прирезали землю. Свой длинный рассказ он заканчивает словами. Кое-где вообще ничего похожего на старые границы не осталось. Но я считаю, что землеустройство проводилось правильно. Я не знаю, может быть и есть вредительство, но мне неизвестно, в чем оно заключается. Я кусочек выпущу. Председатель приводит несколько данных, из которых видно, что в некоторых колхозах числится земли меньше, чем по земельному балансу, а в ряде других колхозов земли имеется больше, чем числится по земельному балансу. Румянцев. А, ну да, такие случаи могут быть, что у нас числится 100 гектар земли, а там их 150. И наоборот. То есть, да, нет, вы просто еще представьте, что вот у колхоза по факту 100 гектар земли, а значит по плану 150, а у другого по факту 150, а по плану 100. А теперь представьте, им дают планы сева по этим вот цифрам.
Ну, так это же получается, 50% можно влететь.
Катастрофа, короче, это получится. То есть,
кто-то перевыполнит на 50%.
А он ничего не перевыполнил. Я тоже сначала думал, перевыполнил. Потом думаю, он же на 100 гектар получит и удобрений, ну, и семян, да, и МТС. Да. То есть, у одних земля будет простаивать, у других не будет... В общем, ничего хорошего, катастрофа будет. Тут дальше еще с прокурором отличный будет разговор. То есть, чтобы уже будем потихоньку завершать, да? Ну, чтобы было понятно. Так, вот давай вот это ты вот со стрелочки.
Со стрелочки?
Да. Тут они коротенькими такими реплечками.
Особенно остро пошел допрос подсудимого государственным видителем товарищем Мельниковым. Этим допросом враг Румянцев разоблачен окончательно. Прокурор, ну, видимо, Мельников. Вы говорили, что брака в землеустройстве не видели? Почему? Румянцев молчит. Прокурор, потому что вас не разоблачали, Румянцев? Не знаю. Прокурор, выдача государственных актов на вечное пользование землей, где занесены путанные данные по землеустройству, является вредительством, Румянцев? Да, если они составлены по неправильным данным. Прокурор, по вашим неправильным данным, это есть политический акт, чтобы вызвать недовольство колхозников советской властью. Прокурор переходит к выяснению роли подсудимого Румянцева в укрупнении колхозов. Свою руководящую роль в этом Румянцев продолжает отрицать. Румянцев, я только составил схему. Часа за полтора-два. Прокурор предъявляет обвиняемому составленную им так называемую схему. Это, оказывается, подробно разработанный план. Румянцев, это я составлял в течение 10 часов. Мне в обед поручили, а я на завтра утром уже составил. Mm-hmm. То есть только что было полтора часа.
А потом уже 10, а потом, ну, денек посидел, короче.
Прокурор, вы это преступление совершили сознательно? Румянцев, я сознательно выполнил волю заведующего райзо и райкома. Прокурор, то есть сознательно сделали вредительскую работу. Румянцев молчит. Прокурор, земельный баланс был запутан? Румянцев, нет, запутан не был. Прокурор, не было точного учета? Румянцев, этого не было. Прокурор, значит, учет был запутан? Румянцев, внимание, блин. Нет, не запутан. Прокурор, если по данным вашего учета дать сев, что получится? Значит, экономика колхозов подрывается? Румянцев, экономика подрывается. Прокурор, скажите, выдача актов вами была сорвана? Румянцев, была сорвана. Прокурор, по вашей вине? Румянцев, по моей вине. Прокурор, а чтобы скрыть срыв, вы дали очковтирательскую сводку? Румянцев, дал. Прокурор, значит, вы подтверждаете причастность к вредительской контрреволюционной работе бывшего заведующего райзо Ковалева, замсекретаря председателя райисполкова Шумилова, бывшего председателя райисполкова
Перевещикова. Внимание, все начальство у меня, как и в случае с Кадыйским районом.
Бывшего секретаря райкома Крашихина. Румянцев, да, подтверждаю.
Вот. Не, ну вот, и вот вам называется «пожалуйста», дорогие товарищи. То есть, тоже обратите внимание, тоже кричат, мы честные специалисты, тоже кричат, если что вредительское, то это вот нам спустили не те приказы. А мы еще вспомним, товарищ Жуков, с тобой же этот, главтоп, например, процесс главтопа,
да.
Точно так же. Они тоже там кричали, думаю, это вот, мол, коммуняки нам дали нереальные планы, а мы их не смогли, мол, выполнить, и теперь мы вредителями
теперь оказались. Виноваты все.
А наш прокурор Крыленко им резонно замечал, что, говорит, ребят, какие вам кто планы давал, если вы составлением планов-то всех и занимались. Если вы говорите, что планы неправильные и вредительские, так это вы их составили. Кому претензии? Ну, так и тут. Ну, значит, это пару слов в оконцовке все-таки о мемуарах Василия Григорьевича вообще. Там, видишь, товарищ Жуков, Власов-то говорит, что все это происходящее – это провокация НКВД.
Ну, это и Солженицын следует.
А его обвиняют в провокациях, в свою очередь, что вот он там, значит, хлеб перестал продавать.
А закупил соли кучу.
Очереди создал. Тоже, кстати, знакомые, да, из 80-х, что тут склады гречкой забиты, а тут и в помине нет. Или как с мылом этим для шахтеров.
Да,
ломятся склады от мыла, а шахтерам руки вымыть нечем. Знаешь. А кто-то с этого наживался. Барыжи мылом, Но тут не только в наживе дело. Потому что вот мы возьмем вот, одному колхозу по факту написали плюс 50 гектар, другому по факту минус 50. То есть тут нельзя сказать, что это какой-то. Ну, какая-то коррупция, то есть это попытка как-то нажиться. Потому что как он мог на этом нажиться? Да никак. Если бы другое дело узнали, что у них какой-то был колхоз-любимчик, которому все лучшее прирезали, а потом типа пользовались, конвертики получали, это одно. Но нет, они буквально обездолили и обидели все колхозы. То есть там никому не было хорошо. Кому-то пашню прирезали, зато лук отрезали. Там, другому лук оставили, то леса у них теперь нет. Вот в таком вот духе. То есть они просто обозлили всех окрестных колхозников.
Ну, то есть запутали план по факту дела.
Обозлили колхозников, да, и запутали план, то есть сделали невозможным вообще давать план сева. Потому что как ты дашь план сева, если ты не знаешь, где у тебя сколько пашни? Вот. А это же вот глаза партии-то, собственно, на селе. Это они и должны же говорить, где сколько чего. Они, видишь, чем занимаются. Вот. Не, ну, может, кому-то кажется, что в данной ситуации тоже прокурор – это просто какой-то сатрап, а невиновный человек ему так достойно отвечает. Кто его знает?
Пронзительно крича.
Да.
Как, ну, петушок.
В общем, блин. В целом. Нельзя сказать, что НКВД не занималась в те года как раз гнусными. Как раз в те года это было. Как раз мы читали, если не ошибаюсь, да, допрос этого врага народа Ежова.
Да.
Он как раз говорит, что давал установки, да, вести все эти аресты максимально провокационным образом. То есть, если, допустим, мы не можем нашего человека спасти от ареста, никак приходится его арестовывать, значит, нахватайте еще там каких-нибудь друзей, знакомых, заведомо невиновно. Просто даже если вся область уже этого гада ненавидит, но они видят, что а вот этот не виноват, вот этот не виноват, вот этот не виноват. Вот. И мы даем инструкцию, а вы из них выбейте все, что вам надо. Но это явно не тот случай. Потому что, опять же, с кого выбивают, тех на открытый процесс не ведут. Чтобы там не получилась вот такая вот канитель нехорошая. Вот. Что там вот у этих граждан было? У Власова, у Невера там, и Смирнова. Кто его знает? Опять же, хотелось бы прочесть...
Личное дело.
Нет, стенограмму. Хотя бы стенограмму суда. Вот в суде. Вот в суде было то же самое, что здесь? Или действительно был вот этот вот какой-то дебилизм? А два журналиста, значит, сидели из областной газеты и писали...
Другое.
Вот, сочиняли вот такое. При том, что там 700 человек местных жителей, которые эту, собственно, газету завтра откроют. И что они там прочитают? То есть, зачем? Это тоже какая-то провокация была? Нет, опять же, всякое может быть. Ну, пока мы не увидим это... А, нет, стоп, подожди. Мы же уже поняли, что когда мы увидим эту стенограмму, Власов уже написал, что там будет совсем все не то.
Естественно.
Там... То есть, это опять же будет, знаешь, слово против слова. Ну, вопрос, кому кто больше доверяет. Ясный хрен, Солженицын, например, коммунистическим властям не доверяет совсем. Они у него по умолчанию во всем виноваты. Кто его знает? В общем, к мемуарам Василия Григорьевича мы еще будем возвращаться, потому что Солженицын их цитирует далее весьма обильно. Вот.
Интересные мемуары.
Да, внучка гражданина Власова говорит, что дед, мол, ругался на Солженицына, что тот много переврал. И мы вот тут уже нашли.
Да, то есть, немного, а почти все. Шквал,
все, что вот до непосредственно самого процесса, там не то, что там просто по мотивам. По мотивам мемуаров Власова. Причем из всех мотивов взяли только вот, что был такой Власов.
В смешном переводе Солженицына.
В очень смешном переводе Солженицына. Да. Ну, в общем, будем читать, будем смотреть далее.
Будем.
Все. В этот раз весело получилось, по-моему.
Это из всех самая веселая глава. Особенно про не выходя из комнаты, заживо удалили из комсомола. Угу. Прям тут же. Негодяи, сволочи, куда вы тащите моего хозяина, грязные пидорасы?
Исключить... Хозяина.
Комсомольцев есть как хозяева. Исключить. Из комсомола.
В принципе, да. Такого комсомольца реально прям надо сразу пендаля, чтобы в окно он летел. Давай за хозяином, короче, дуй за своим. У комсомольцев хозяев нет.
Да, вообще в Советском Союзе как-то был один только хозяин. Это народ, который здесь человек шагает как хозяин, необъятной родины своей, как пелось в известной песне.
А не какой-нибудь там Власов, там начальник райпо.
Да, у нас даже генеральный секретарь никому хозяином не был. У нас вообще никто никому не был хозяином. Это, конечно, плохо, потому что нарушается естественное чувство ранга.
Открытое господином Ильиным.
Да. Описанное, да, господином Ильиным. Потому что так-то, конечно, естественно, должно быть чувство ранга, и хозяин тоже, конечно, должен быть, как иначе.
А иначе будет бесхозяйственность.
Бесхозяйственность и неэффективное использование всего, в том числе человеческих ресурсов.
Угу.
Вот нас Солженицын к этому и подводит. Спасибо. Получилось,
да, за что, получилось занятно. Весело.
Так, это у нас 11 глава следующая будет, да?
Про смертную казнь, да.
Про смертную казнь. Очень интересно. Интересно.
Да.
Если есть вопросы, незамедлительно задавайте оные. На сегодня все. Все ссылки, которые мы обещали, будут под роликом. Надеюсь, мы их не забудем.
А если забудем, вы нам, наверное, напомните.
Это я сейчас говорю не вам, не вам, а нашим специалистам, которые это все собирают вместе и выкладывают. Потому что они, может быть, эту нашу речь услышат, когда будут монтировать все, и не забудут.
Еще они сначала прослушают кучу материалов по вредительству, по саботажу, и поэтому точно ничего не забудут.
Прекрасно. На сегодня все. Всем пока.
До новых встреч.
Врубай!